Глава 24. На следующее утро мы уже забыли о перенесенных страданиях. Проснувшись, я был удивлен, что не томлюсь более жаждой, и искал тому причину. Ручей, который журчал, струился у моих ног, дал мне ответ. Мы позавтракали и напились превосходной железистой воды. Я чувствовал себя снова совершенно бодрым и твердо решил идти дальше. А чего бы такому убежденному человеку, как дядюшка, с таким находчивым проводником, как Ганс, и с таким сорвиголова племянником, как и я, не достигнуть цели? Вот какие прекрасные мысли рождались в моем мозгу. Если бы мне сделали предложение вернуться на вершину Снайфельдс, я отверг бы его с негодованием. Но речь шла, к счастью, только о схождении. «Вперед!» — воскликнул я, будя своим восторженным возгласом древнее эхо земного шара. В пятницу в 8:00 утра путешествие возобновилось. Гранитный извилистый коридор, петляя, представлял собой сложную путаницу лабиринтов и неожиданно заводил в тупики. Но, в общем, главное его направление было на юго-восток. Дядя усердно наблюдал за компасом, чтобы иметь ясное представление о пройденном пути. Галерея шла почти горизонтально, понижаясь не более как на 2 дюйма через каждый туаз. Ручей мирно продолжал свой путь по узкой галерее. Он представлялся мне каким-то добрым духом, сопутствующим нам в наших блужданиях по кругам земного шара. И моя рука ласкала хладную наяду, чья песенка звучала в лад с нашими шагами. В моем воображении все принимало радужную мифологическую окраску. Что касается дядюшки, он проклинал горизонтальность направления, ибо был поклонником вертикали. Путь, по которому следовал дядюшка, тянулся бесконечно в одном направлении, и вместо того, чтобы спускаться по радиусу Земли, дядюшка шел, как он выражался, по гипотенузе. Но у нас не было другого выбора, и пока мы приближались хоть медленно к центру Земли, не приходилось жаловаться. Однако время от времени наклон увеличивался. Ручей журча струился по галерее, и мы вместе с ним спускались в глубины. В общем, и в этот день, и в следующий, дорога шла большей частью в горизонтальном направлении и сравнительно мало в вертикальном. В пятницу 11 июля вечером мы должны были, по нашим расчетам, находиться в 30 лие к юго-востоку от Рейкьявика и на глубине 2,5 лие под землей. Но тут у нас под ногами разверзлась бездна. Дядюшка невольно захлопал в ладоши, обрадовавшись крутизне ее ската.
«Вот что нас поведет к цели!» — воскликнул он. «И без труда, ведь выступы скалы образуют настоящую лестницу!»
Мы начали спускаться. Я не считал это опасным, так как свыкся уже с подобными упражнениями. К тому же Ганс при спуске так приладил веревку, что исключалась возможность несчастья. Эта шахта представляла собой пробитую в массиве узкую расселину, называемую взбросом. Она, очевидно, образовалась благодаря сжатию земной коры в эпоху остывания Земли. Если она служила некогда выводным каналом для веществ, извергаемых Снайфельдс, то для меня было неясно, почему разрушительные действия вулканических извержений не оставили в ней никакого следа. Мы спускались словно по винтовой лестнице, которую можно было счесть за творение человеческих рук. Через каждые 1/4 часа приходилось останавливаться, чтобы дать хорошенько отдохнуть ногам. Тогда мы садились на какой-нибудь выступ и, свесив ноги, болтали, закусывали и пили воду из ручья. Само собой разумеется, что ручей Ганса обратился в водопад и уменьшился при этом в объеме. Но воды в нем все же было более чем достаточно для утоления жажды. Впрочем, как только скат становился пологим, ручей начинал по-прежнему тянуть свою песню. В эти минуты в моем воображении рисовался образ невозмутимого охотника за гагарами, тогда как, срываясь каскадами с крутизны, ручей напоминал мне моего достойного дядюшку в разгневанном состоянии. 6 и 7 июля мы шли по спиралям этой трещины и проникли еще на 2 лье вглубь земной коры, что составляло свыше 5 лье ниже уровня моря. Но 8-го около полудня трещина приняла направление к юго-востоку с более отлогим наклоном, приблизительно в 45 градусов. Отсюда дорога стала ровной и совершенно однообразной. Иного трудно было бы и ожидать. В такой местности и не могло быть никакого разнообразия. Наконец, в среду, 15-го, мы находились на глубине 7 лье под землей и на расстоянии свыше 50 лье от Снайфельдс. Хотя мы и были несколько утомлены, наше здоровье не оставляло желать ничего лучшего, и дорожная аптека еще не раскрывалась. Дядюшка записывал ежечасно показания компаса, хронометра, манометра и термометра, которые впоследствии он думал опубликовать в научных записках о своем путешествии. Поэтому он мог дать себе точный отчет в настоящем положении. Когда он сообщил мне, что мы отошли в горизонтальном направлении на 50 лье, я не мог удержаться от восклицания.
«Что с тобой?» — спросил он.
«Ничего, я только сообразил».
«Что, друг мой?»
«А то, что если ваши вычисления правильны, то мы уже вышли за пределы Исландии».
«Ты думаешь?»
«Мы можем легко в этом убедиться». Я отмерил циркулем по карте нужное направление. «Я не ошибся», — сказал я. «Мы миновали мыс Портланд, и, сделав 50 лье в юго-восточном направлении, находимся теперь под водой».
«Под водой», — повторил дядюшка, потирая руки.
«Ну, стало быть», — воскликнул я, — «над нашими головами океан».
«Да, это весьма естественно, Аксель. Разве каменноугольные копи в Ньюкасле не лежат подводными потоками?»
Профессор, конечно, находил наше положение весьма просторным, но мысль, что я разгуливаю под дном океана, все же меня немного беспокоила. Впрочем, простирались ли над нашей головой равнины и горы Исландии, или же бушевали волны Атлантического океана, какое это имело значение? Только бы гранитные устои были прочны. Однако я вскоре свыкся с этой мыслью, потому что галерея, то прямая, то извилистая, с неожиданными поворотами и обрывами вела нас все время к юго-востоку и на большую глубину. Через 4 дня, в субботу, 18 июля, мы пришли к вечеру в какой-то просторный грот. Дядюшка вручил Гансу его еженедельные 3 рейхсталлера, и было решено, что завтра день отдыха.